Шримад Бхагавадгита, как она есть. Глава 16. Божественные демонические натуры. Тяжелая тема. Так, текст 7. Пракритим ча невритим ча джанана видуха сурам. Шаучам напичачаро на сатям тешу видяте. Перевод с санскрита. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, неправдивость. Таков стих. Повторим еще раз. Но мы все равно придем к позитивному решению. Приятно, когда слышат о демонических качествах, они становятся серьезными. Потому что им кажется, что они демоны. Это природа преданная. Но они несколько расстраиваются как. Даже спутники Господа Читания имели такое обыкновение. Им казалось, что они не преданы. Когда Господь Читания упоминал о каких-то несовершенствах, всем казалось, что он говорит имена о нем. Это свойство чистого сердца. И именно вот это свойство чистого сердца и позволяет оставаться чистым. Есть отталкивающее свойство сердца. Есть то, что сердцу приятное, то, что неприятное. И вот когда нашему сердцу неприятные чувственные наслаждения вызывают отталкивание, отвращение, вот это означает сердце чистое. Как лотос имеет поверхность, не смачивающейся водой. Есть такое отталкивающее свойство воду, сухим даже находясь в воде. И только видимость, что он находится он в воде, смоченный, но если вытащить из воды, мы видим, что он ни капли воды не остается в нем. Это чистое сознание сравнивается с лотосом, как символ чистоты, лотос, отталкивающий грязную воду, даже чистую воду, не затрагивается. И также сознание преданного, оно имеет это свойство отталкивающего. Поэтому даже сама мысль о том, что сердце нечисто, вызывает отвращение к эти материальные привязанности, это отталкивающая природа чистого сердца. Поэтому
выражайте так, что когда преданные слышат
о демонических качествах, они, несомненно, немножко станут серьезными, углубленными в себе. Это отталкивающая природа проявится. Мы не хотим быть демонами. Мы очень внимательны к тому, чтобы на сердце стало чистым. И здесь описываются симптомы в этом стихе людей демонической природы. У них есть качества, конечно же, отличающие их от других людей. Всего существует две натуры, две природы. Демоны есть и есть преданные, божественные существа. На санскрите есть специальные термины сура и асура. Сура божественный и асура, значит, противоположного, не божественный. А внешне эти люди могут даже следовать одной культуре. Обычно лидеры тех и других природ очень могущественны. И те, и другие. Практически метравные могущества. Но только одно различие есть. Демоны никогда не принимают авторитет Священного Писания, авторитет Бога. Вот это единственное различие. На самом высоком уровне разницы нет. То есть демон тоже следует ведическим правилам предписания. Но как? В совершенно другом духе. Он считает, что эти идеи Бхагавадгиты, божественного знания, изошли из людей. От человека. От человека к человеку постепенно. Это человеческий опыт, наш опыт. И я вкладываю также свою долю в этот опыт. Причем здесь Бог? Смотрите. Даже принимая возвышенные знания, в нем остается ложная гордость. это демон. Он может говорить, я не это тело, я душа. Хираньяка Шибу таким. Есть глава Бхагавата Пурани, где описывается величайший демон Вселенной. За все времена это был самый великий демон. Он завоевал всю Вселенную. Сейчас ученые только начинают завоевывать там другие планеты, вернее, только идея появляется. Еще до завоевания далеко. Но Хираньяка Шипу осуществил это миллионы лет назад. Не при помощи космических кораблей. Прабхупада смеялся над этим способом. Это невозможно. Есть другие способы. И Хираньяка Шипу овладел этими способами. Он захватил всю Вселенную. И на самом деле они были вдвоем с братом. Был еще Хираньякша. Пара была непобедимая. Их боялись даже великие суры полубоги. Очень боялись встречи с ними. На самом деле были могущественные и неуязвимые ни для какого материального оружия. Достигли такого уровня развития личного. И тем не менее, его брат Хираньякша был убит. Был убит этим аватаром, странным аватаром, на первый взгляд, странный аватар. Это Господь Вараха, Господь Кабан. В форме кабана Господь пришел. Здесь основных аватар, которые приходят время от времени, и Вараха один из них. И на самом деле в шастре говорится, что Господь может прийти абсолютно в любой форме проявиться. Безразлично, какая форма. Он сам выбирает, какую форму. И он при этом остается неизменным. Всегда верховным. То есть в отличие от нас, если мы принимаем какую-то форму физического тела, это тело повлияет на нас. Разве можем в теле свиньи проявить что-то возвышенное? Это тело обусловит нас. Это подобно ловушке будет. Мы потеряем человеческий разум и сознание. Но когда Вишну-таттва или божественная сущность, божественная душа, сверхдуша принимает какую-то форму тела, оно не принимает материальное тело, остается в духовном теле. И то есть все формы, которые мы видим здесь, в материальном мире изначально духовные. И только мы видим их отражение в материи. Человеческая форма тоже отражение. По образу и подобию говорится. По образу и подобию Бога создан. Значит, у Бога что-то напоминающая форма. Но не смотрите в отражение, отражение сильно искажено. Это лишь отдаленно напоминает форму Бога. Он был убит. И, как обычно, если кто-то погибает, какой-то большой лидер, то всегда последователи, они начинают скорбеть. Ну так? Это испокон века было. Зарождение Вселенной. То есть люди будут чувствовать привязанность, был покровителем, он давал нам то, давал нам деньги, давал нам защиту. Он был у власти, он заботился о нас, и вот теперь он погиб, он убит, наша жизнь вместе с ним тоже, мы страдаем, опечалимся. Нам трудно представить, как дальше можно жить без такого лидера, без Хираньякши, как уже Христос. И Хираньякашипу, вот в этом случае, он излагает философию духовную. Он успокаивается просто. И он говорит, вы скорбите о теле, но душа никогда не умирает. Это говорит демон. Он говорит словами Бхагавад-гиты, божественного знания. Но только посмотрите, что он дальше будет говорить. Это лишь начало его проповеди. И оно привлекает, потому что основано на истине, так и есть. Великие ученые, гьяни, даже материалисты знают, что душа есть. Великие. Ну, люди скудоумные, даже духовного плана, с трудом понимают, что такое душа. Но великие, на самом деле, развитые интеллекты, они все приходят к этому выводу, что за пределами тела есть что-то еще. После смерти есть что-то еще. Это минимум, что они говорят. Что-то еще. Другие конкретно исследуют и даже начинают понимать, что там еще есть. И Хираньяка Шипу прекрасно знал, что есть за пределами тела. И что после смерти происходит. Он мог даже управлять законами реинкарнации. Он мог выбрать себе следующее тело, какое пожелает. Но он не хотел, потому что его тело было наилучшим в этой вселенной. Оно было почти духовное, неуязвимое, бессмертное тело. И имеется в виду, он просил благословения у Брамы, у Творца Вселенной. Совершив аскезы, он получил от него великий дар, что его тело не будет убито никаким оружием. никаким ни одним живым существом, сотворенным под обилием. Ни днем, ни ночью. Он перебрал все возможные варианты. И говорил Браме, что такие благословения нужны ему. Брама отвечал на все его просьбы. Да будет так. И когда он получил благословение Брамы, он сам поразился, чего он достиг. Он сам просто поражен, чего он достиг. Его тело было практически духовным. Никакой вид материального оружия не действовал на нем. Ни огонь, ни воздух, ни земля, ни металл, ничего. Ни огнестрельное, ни ядерное оружие. Не могли навредить его телу, ни даже частички. Ни ушибов, ни ссадин, ни переломов, ничего. Скажите, как можно достичь такого состояния? Ну вот пример, можно. Можно в материальном мире всего чего угодно достичь. Но он не учел, конечно же, вот это отличие демона. Он не просил защиты от Верховной Личности Бога. Это было выше его чувства собственного достоинства. Знаете почему? Он думал, что Бог боится его. Однажды он взял оружие и вышел. Бог, где ты? Выходи. Я бросаю тебе вызов, на дуэль вызываю тебя. Встречали таких людей? Я встречал таких людей. Они, как правило, с Кавказа. Ну, я, может быть, шучу, но я встречал таких людей именно с Кавказа. И на эту тему они мне говорили именно на Кавказе. То есть люди там, ну, воины, они воины. Они даже с Богом готовы, вот, на дуэль. Я выхожу, бросаю тебе вызов. Если ты есть, то давай, выходи. Не прячься от меня. Вот такого не темперамента. И Хиранику Шипу, видимо, был с Кавказа. Или кавказцы, потому что Хиранька Шипу, я не знаю. Но, в общем, он был воинственный. Он был воином, сильным, смелым. Он мог бросить вызов даже Богу. Ну, у него было на что опираться. Сам же был очень могущественный. Взял свою булаву и вышел, стал кричать, бросать ему вызов, выходи. Выходи, трус. Где ты прячешься вообще? Ну, где Бог, смотрите, где-то же прячется, где-то он есть, а где он? Не выходит. И он стал критиковать его, ты трус. И стал искать. А у Хиранья Кашипу были мистические ситхи, он мог искать. Мог найти то, что скрывает от его глаз. И тогда Господь на самом деле не в шутку растревожился. Если он найдет сейчас меня, он точно совершит массу оскорблений. Ну точно сейчас ругательства какие-то, у него будут проклятия в мою сторону, и масса оскорблений. И ему материальная природа этого не простит. Он будет страдать жизнь за жизнью. Он в ад попадет. Мне лучше скрыться, подумал Господь, Всеблагой. А скрыться было некуда, потому что Хиранья-Кашипу, как мы сказали, захватил всю Вселенную. Но Господь, какой разум, сейчас вы видите, что он сделал. Он скрылся в сердце Хиранья-Кашипу. Потому что демоны никогда не заглядывают в свое сердце. У них нет такой культуры и нет такой науки. У них нет науки самоосознания. Искусство наблюдать себя самого называется духовная наука. А искусство наблюдать окружающий мир называется материальная наука. Они наблюдают, внимательно изучают его законы. Это наука. И записывают потом все, что они наблюдали. Все, что за полем их восприятия, не существует пока. Пока не существует. Наука еще не открыла, не задалась. Пока этого нет для нас. Вот такая материальная наука. Но есть другая наука, которая умеет наблюдать самого себя. И Хиранья-Кашипу, он стал проповедовать своим родственникам о смерти брата. Не скорбите, погибает только тело. Душа вечна. О чем скорбите? Не нужно вести себя, как будто вы необразованный, невежда. Только невежда вот так скорбит. Что вы так стонете? И насколько я помню, это он рассказал эту историю. Как однажды погиб один царевич на поле битвы. Молодой, красивый, успешный, но он погиб. К несчастью, был сражен. И молодое тело, этот труп лежал на поле битвы. И царицы пришли, его жены. Не могли поверить глазам. Он лежал всегда на белых простынях, на мягких постелях. Вокруг слуг. Все были готовы исполнить его все указания и желания. Теперь он лежит на голой земле, в луже крови. Ужасно изуродованное тело. Страшная рана, развороченное тело. И они не могли такого представить, и так плакали, так кричали, так страдали, что даже Бог смерти сам спустился. Ямарадж. Он спустился в форме маленького мальчика-брамана. И спросил, Почему так громко плачете? Почему так страдаете? Что случилось? Как, что? Наш молодой муж, мы овдовели, смотри, мертвый лежит, в луже крови, погиб царевич. Большая вообще трагедия. Траур государства. И Ямарадж сказал, а что погибло? О чем вы плачете? Тело? Но тело осталось на земле, почему вы плачете? Вот оно тело, берите его. Да нет, душа ушла. А душу-то вы видели когда-нибудь? Знали ее? Нет, никогда не видели, никогда не знали. А почему вы плачете? О ком вы плачете? О душе, которую вы никогда не видели, не знали, не общались с ней? Или о теле? Тело с вами осталось. Берите тело, уходите спокойно. Хиранья Кашипу рассказывает эту историю, она записана в Бхагавата Пуране, что она истинная. Истинное знание. Но далее он думает, так, теперь я отомщу за смерть брата. Странный вывод, правда? Не скорбите, ну, душа не умирает, но смерть предопределена каждому своя, у каждого есть своя смерть, каждому это она уже тоже предопределена. Зачем об этом скорбеть, расстраиваться? Сразу помните об этом, живите спокойно. Какая тут неожиданность? Каждый умрет, правда же? Или нет? Да, каждый. Здесь сидящий точно. И Хиранья Кашипу делает его. Теперь я отомщу за смерть брата. Посмотрите, как дальше он мыслит. Душа вечна. Моя душа вечна. И Бог тоже вечен. Бог могущественный. Но как достигается могущество? Те, кто обладает знаниями, знают, что могущество достигается при помощи аскез. Значит, Бог – это тот, кто совершал очень большие аскезы в прошлом. Ну, то есть, если мы на самом деле будем совершать усилия постоянные, мы станем сильными. Это так. При помощи усилий аскезы развиваются все вот эти вот цивилизации. Любые области науки, там, культуры, чего угодно. Усилия во главе угла. То есть, аскеза. А если кто-то знает эти законы аскезы, как тратить правильную энергию, как не распылять ее понапрасну, то есть напрасные вещи не будет делать, если он сосредоточится, он достигнет великих успехов. Например, есть плохая карма, сейчас люди знают об этом. Так много видов плохой кармы, как все это контролировать? На этом дереве греха так много уже ветвей выросло, что мы уже не знаем, сколько вообще. Сколько этих грехов было в прошлом и сколько в настоящем считать грехом то, что мы делаем, то, что мы думаем, то, что мы говорим. Но срубите корень греха и вы освободитесь от всего дерева. Все просто. Четыре вещи нужно всего остановить. Миссоединение, интоксикации, азартные игры и незаконный секс. Все. И все дерево рухнет. Итак, если вы знаете, как правильно совершать усилия, вы всегда добиваетесь успеха. Тут нужны знаки. И Хиранья Кашипу, поскольку он был академиком наук того времени, лауреатом Нобелевской премии, больше даже, чем это, гораздо больше. Он на самом деле был величайшим ученым, мистиком. Он знал, что нужно просто совершать аскезы. Вечные аскезы он был готов совершать. Я же вечная душа, я буду вечно аскезы совершать. Я стану сильнее Бога. Какая логика, посмотрите. Какой научный вывод. То есть он думает, человек, демон, что он, может быть, когда-то станет равен Богу. Это вопрос моих собственных усилий и моего желания. Вот это называется демон. Мы станем Богом. Прабхупада говорит, это глупость так утверждать. Стать Богом означает полное противоречие. Богу не нужно становиться Богом. Бог всегда Бог. Он всегда Бог. И когда вы говорите, я стану Богом, это противоречие. Либо вы Бог, либо не Бог. Стать невозможно Богом. Если вы Бог, вам не нужно становиться Богом. И вот демон, тем не менее, так думает. Он отличает его от тех, кто признает высшие силы. И поскольку божественная натура, они признают высшие силы, то они делают другой вывод. Я слуга Бога. Так думает Сура. Я частичка полного целого, это же факт. Я маленький очень. А есть полное целое. И понятно, что чай служит целому. Вот это моя функция. Я слуга, у меня есть своя функция, я выполняю эту функцию. И тогда я могу наслаждаться полным целым. Быть полностью счастливым. Вот когда я именно занимаю правильное положение. Как, например, Прабхупада говорит, например, есть части тела. Тело — это полное целое, так, но есть детали, детали. И у каждой детали свои функции, которые необходимо выполнять. Если все функции выполняются деталями, то полное целое действует. И все тело полностью удовлетворено. Если ваш мизинец не удовлетворен, то все тело отреагирует на это, правда же? Если такая связь с полным целым. Вот так же. И если этот мизинец заболит, какой-то там нарыв появится, не знаю там, как это называется, сражение там, как? Понориться. Представьте, страшное дело, ночью не так спите. Вот тут на мизинце понориться. И будете его лечить и лечить. Вы жизни не дадите, говорит Антхари. Будете каждый день ему звонить, что делать с панорицем. Я уже марганцовку опускал, что еще делать, какое еще лекарство-то посыпать, может, операцию сделать. Будете тратить деньги, платить, потому что станет уже миллионером, говорит Антхари. За один месяц вы уже готовы миллион выплатить, правда же? Он так дорог вам, поскольку связан с полным целым. Видите, часть, но она одинаково дорога полному целому. Есть единство, есть различия. И то, и другое нужно осознать. Ну а если этот мизинец выбросить, все, я больше за него не заплачу, даже 10 тенге. Бесплатно скажу, на помойку выкиньте и все. Я за это платить не буду. Он не связан больше с телом. Это понимают суры, божественный разум таков, что я частичка. Поэтому обычно суры, они скромны. Но я всего лишь часть целого. Я не играю роль великой какой-то личности. А если я делаю какие-то великие функции, то это благодаря энергии всего тела, не так ли? Он прекрасно это понимает, у него нет ложной гордости. Тогда как демон, он отрывает себя от Бога и поддерживает свое существование независимо при помощи аскез. Знаете, можно голова профессора Доури называть. У нас еще таких технологий нет, но скоро изобретут. Что если когда тело полностью больное, просто все тело отрезано, чего оно мешает? И голова остается. Все. Легко кормить почти не нужно. Работать не нужно. К механизму подключился искусственное тело, и голова работает. То есть, так, есть такие искусственные установки. Итак, вся жизнь этого демона, она искусственна. Он ищет последователей, накапливает деньги, чтобы была поддерживающая какая-то энергия его. Собственными усилиями должен это делать. Потому что он уже не получает от полного целого, он отказался от этой связи. Как можно было поддерживать, посмотрите, этот мизинец вне тела? Нужно было создать что-то подобное этому телу, правда? Правда, сложная работа. То есть природа это делает легко. Вот есть тело и мизинец, все в порядке. Но если я отказываюсь от природы, то смотрите, это будет сложно, будет великий разум иметь для этого, великий ученый хераниши. Что поддерживать мизинец искусственным образом, очень сложно. И люди наслаждаются именно вот этим вот могуществом, вот этим вот подражать природе. Они ничего нового создать не могут. В природе это все легко, легко совершается. Но если они это повторят в пробирке, им дадут степень ученого. Прабхупада говорит, они этими имитациями наслаждаются и думают, что продвигаются. Если придете в цирк, там человек иногда ходит на четвереньках и лает, как собака. Вот видите, как. Интересно же, сразу откликнулись, как здорово, а? Можете повторить еще раз? Почти очень похоже было, видите, даже вот за какая-то эмоция, как будто тут собака, на самом деле. Но та же собака лает на улице, никто не обращает внимания. Если женщина рожает ребенка, она рожает, но если мы в пробирке вырастим ребенка, то мы ученые. Зачем пробирка, сказал Прабхупада? Зачем они делают пробирки? Природа создала уже пробирку. Все уже есть. Но если вы создадите эту пробирку, вам дадут степень научную. Вас признают ученым. Вот и все. То есть это искусственное развитие, когда они ищут последователей при помощи своих вот этих ситх способностей, гьяна и кармы. Мыслить, размышлять, открывать законы природы и создавать что-то. Создавать что-то подобное в природе, подражать. Птица летает. И самолет полетел. Это я создал. Но вы слышали, что знаете, ворона при посадке потерпела крушение. Не так уж совершенно творение человека. Все равно природа впереди. И человек постоянно завидует этой природе, учится у нее. Но он завидует. И зависть к природе выражается, знаете, в чем? Очень интересно, как развивается демоническая цивилизация. Люди завидуют природе, ученые, потому что природа всегда их опережает. Они думают, кто же ты, это природа, это тайна, раскройся мне. А не раскроешься, я расщеплю тебя на атомы. Я по-хозяйски стараюсь. То есть их сознание таково, что они разрушают эту природу. Они совершают над ней насилие снова, снова и снова, чтобы добыть какие-то новые энергии и новые виды знаний, чтобы контролировать эту же природу. Знаешь, что такое материальная природа? Представьте льва в клетке. Это сказка. Материальная природа – это лев в клетке. Вы можете мирно жить с ним рядом, если вы не в клетке с ним, конечно. Он в клетке, а вы не в клетке. Можете с ним общаться через клетку. При этом этот лев, он очень с вами вежлив, учтив. И всегда обращается с просьбой. Не могу бы ты открыть эту клетку? Не могу быть таким милым. Я тебя полностью завишу. Не так? Дандавата мои. И вы открываете клетку. И лев выходит наружу. Вот такое, такое развитие материальной природы. Вы открываете, открываете, открываете. Потому что вы открываете смертоносное оружие. Эта материальная природа убьет вас, если вы идете таким путем. Итак, демоническая цивилизация, согласно Бхагавадгите, в следующих стихах, она обречена на гибель. Они обязательно откроют что-то смертоносное, написано здесь, в этих стихах. Далее. Что погубит всю цивилизацию сразу и целиком. Все человечество. И вот мы уже долгое время были на грани этого, ну, наше сознание. Мы уже беспокоились, все люди планеты, что есть такое. Открыто. И сейчас еще более опасные виды оружия открываются. Ядерное оружие – это уже простая вещь. Сейчас есть такие виды оружия, уму непостижимо. Кровь в жилах стынет, если применит ее. Зачем всех убивать? Смотрите, можно каждого использовать как машину. Человек, он управляемый, оказывается, машиной. И эти способы управления уже находят. Все люди будут под контролем этих энергий. Уже почти это так. Уже практически это так. Просто не все соглашаются, не все понимают это. Кроме тех, кто повторяет Хари Кришна мантру и соблюдает четыре регулирующие принципы. Вы никогда не будете подвержены демоническому влиянию умов и обстоятельств, если вы подрубаете корень греха под корень и всегда живете с именем Бога. Вы всегда будете видеть истину. То изначальную истину, которая говорится в Бхагавадгите, будет четко отличать божественную и демоническую натуру природы. Если вы соблюдаете все четыре регулирующих принципа, не едите мясо, рыбы, яиц, не принимайте никаких интоксикаций, не играйте в азартные игры, денежные махинации, не занимайтесь незаконным сексом и в семье также знаете, как регулировать эту сексуальную жизнь, то фактически эта вся развитая цивилизация вам практически будет не нужна. Зайдите в супермаркет с вашими регулирующими принципами. В гипермаркет, в эпицентр зайдите. Что вы там купите? Там покупать больше нечего. Мука, овощи, рис, все, а все остальное не нужно. Практически вам больше ничего не нужно от этого мира. Вот поэтому сознание Кришны – это очень опасное учение. Для тех, кто имеет очень развитые вот эти вот технологии, на которых они делают хороший бизнес. И самый лучший бизнес, знаете, какой у демонов? Самый лучший бизнес тот, от которого люди попадают в зависимость и страдают. Пиво – бестселлер. Сигареты – бестселлер. И люди от этого просто деградируют поколение за поколением, на глазах у всех. И они работают, трудятся, как ослы, чтобы покупать потом пиво, сигареты, водку, вино и все остальные вещи, абсолютно ненужные человеку, цивилизованному. Абсолютно ненужные. Наркотики в том числе. Но это хороший бизнес. И все это знают, что человеку это не нужно. Любой врач вам скажет. Любой психолог, любой родитель скажет это. Любой разумный человек скажет, что это абсолютно не нужно. Вообще не нужно. И тем не менее, это продолжается, потому что на этом держится вся экономика мира. Вот это называется цивилизация, материальная цивилизация. Итак, мы знаем, что эта цивилизация работает против меня самого, и тем не менее поддерживаем ее. Мы выпустили льва из клетки, или джинна из бутылки. Теперь нужно выполнять его желания. А? Так вы думаете, мы освободились, изобретя все эти самолеты, космические корабли, все эти удобства? Нет. Теперь нужно все это поддерживать. Вы построили дом, взяли машину и все необходимое. А теперь нужно работать, чтобы поддерживать все это. А? Где же свобода? Принц и нищий, помните, мы говорили? Принц завидует нищему, потому что нищий свободен. А нищий завидует принцу, он думает, вот у него богатство, значит там свобода. Такова история. Итак, здесь конкретно в этом стихе описываются такие симптомы. Люди демонической природы не знают, что можно делать и что нельзя. Согласны с этим? Они не знают эти вещи. Ну, как бы они знают, но делают. Вот это называется незнание. То есть они и хорошо информированы, а знаний нет. Не путайте информацию с знанием. Знание – это то, что человек делает в своей жизни. А информация – то, что он помнит, прочитал. Мы скажем человеку, не кури, ведь курить это плохо во всех отношениях. Он скажет, я знаю. Я знаю. Говорит, у меня есть знания. И при этом он курит. Никакие знания нет. Иллюзия знания называется. Или информированность. И сейчас вот эта информированность выдается как знание. А они не знают на самом деле, что можно делать, что нельзя делать. Потому что знание необходимо применять. Иначе зачем оно? Как сказал один человек, сейчас современные люди похожи на ходячие кладбище знаний. Столько захороненной информации там. Безжизненной, мертвой информации. Никогда ей не пользуются. Сейчас человеческий интеллект современного человека напоминает перегруженный компьютер. Так много информации бесполезной хранится там, кажется ценной, что если попадает какая-то новая информация, вам приходится огромное количество времени тратить, чтобы осмыслить все это. Правда же? Я душа. И начинаете все сравнивать с этим постулатом, все, что у вас там копится. Нужно несколько лет перемалывать все это, прежде чем сделать какой-то вывод. Люди стали очень медленно думать. Практически мысль мышления остановилась у человека. Я душа, он начинает думать, и тупик сразу. Пум. Не знаю, что делать. У меня ни вопросов нет, ничего нет. Ступор поступает. Компьютер сразу зависает. Нужно отключать, перезагружать. Итак, нужно сделать перезагрузку компьютера или переустановить Windows. Заново, новую программу, чистую, заново поставить. Как? Повторяйте. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это антивирус. Очень мощный антивирус. Все это вычистить, все эти лишние вещи, чтобы заработала программа, чтобы могли мыслить, чтобы вернулась способность мыслить. Но даже если мы повторяем Харе Кришна, будет трудно мыслить. Мы возвращаться к старым аргументам. Мы только что услышали, что душа вечна, но у нас все-таки есть сомнения, опираясь на современную науку, которую мы только что критиковали. Верно? Мы все равно верим в науке, продолжаем. Привычка такая. Почему? Образ жизни нужен. Даже повторяя святые имена Бога, будет очень трудно изменить сознание. Нужно изменить образ жизни. Четыре регулирующих принципа. Если вы соблюдаете четыре регулирующих принципа, все четыре сразу же, то у вас уходит 90% проблем из ума. 90% проблем из ума сразу же. В первую же неделю. Все проблемы только в уме. И, может быть, современный человек даже не знает, что это состояние такое, когда в уме нет проблем. Ну, только когда выпивает пол-литра, точно ум останавливается. И тоже как бы проблем нет, так кажется. Но внутри их больше становится, они умножаются сразу эти проблемы. Итак, чистый ум. Это означает, человек знает, что нужно делать и что не нужно делать. Для того, чтобы получить такой ориентир, нужно с чем-то сравнивать, правда же? Что хорошо, что плохо. У всех же это относительно. С чем сравнивать? С высшим вкусом. Нужно обрести опыт божественного вкуса. И тогда вы безошибочно будете знать, что хорошо, что плохо. Если этого опыта нет, то и знаний тоже нет. То есть должен быть эталон какой-то. То есть стандарт, с которым мы все сравниваем. Например, это помещение у нас метров 30 на 20, я не знаю, примерно так. Скажем, 30 на 20. Я пойду в Москву или в Петербург, там меня спросят, как на Алма-Ате. Ну, там воскресная программа проходит, скажу. Сколько приходит там человек на воскресную программу? Ну, где-то человек 200 приходит. Там большой зал. 20 на 30 метров. И все поймут. Правда же? Легко. Я просто назову 20 на 30 метров, все будет ясно. Есть чем, есть эталон. И вы сразу понимаете, о чем речь идет. Но что касается чистоты, у всех разные стандарты чистоты. Поэтому мы говорим, вот это хорошо, хорошо для меня. А для другого может быть уже нехорошо. Поэтому дело в том, что у нас у всех должен быть единый стандарт чистоты. Единая цель жизни, чтобы мы могли понимать друг друга. Божественная цивилизация, в центре Бог. И люди живут в мире и согласии и понимании. Все очень просто. Но в демонической цивилизации я Бог, я сам установлю стандарты, какие мне нравятся. Тут 20-30 метров, а у меня свое личное измерение. У меня баблу. Все вот так вот. Такая единица измерения. Я придумал сегодня новый термин. Бабло, да? Бабло. Ну, я просто придумал. Надо, запишите в книге, это мое личное собственное измерение. Есть же по Цельсию, да? Есть по Кельвину. А есть по баблу, все. Я тоже свои стандарты могу установить. Не скажу всем. Тут 16 баблов на 35 баблов, все. Мы не понимаем вас. Ну, а это уже ваша проблема, верно? Я сказал все точно, я в знании. Ну, а если вы не понимаете, то просто вы глупцы. Вы баблу не знаете, то просто вы глупцы. Когда-то меня измеряли в чумаках. Чумак, помните известный экстрасенс? Чумак. Меня в чумаках измеряли. Да, я еще не знал даже, кто такой чумак толком. Откуда у вас столько чумаков, мне спросили? Я говорю, каких чумаков, что имеете в виду? Мне сказали, чумак это такой знаменитый экстрасенс, и вот его биополе взяли за эталон. У него очень, самое большое биополе. Вот он сидит, сразу весь зал заполняется его биополе, все, сразу же, 50 метров, 50 метров. А у вас несколько чумаков, сказали. Ну скажите в метрах, для чумака, я не понимаю чумаков, в метрах скажите. Это легче в чумаках, чем в метрах. Ну, у нас свой стандарт. И так они дают названия, свои собственные. Все эти измерения и прочее, они говорят, вот есть холод, а есть огонь. Да? Вы так думаете? А разницы между холодом и огнем нет на самом деле. И то, и другое – огонь. Это уже человеческое измерение. Как они назвали холод? Ниже нуля. А что такое нуль? Вода замерзает при нуле. Они взяли за того. Условия. Вот и все. Это просто чисто условная единица. Нет никаких минусов и плюсов. Есть стихия огня. Это и лед, и огонь одновременно. Вы замечали, что после ожога и после обморожения симптомы одинаковые? Абсолютно одинаковые симптомы. Разницы нет. Обморозились вы, обожглись, результат будет тот же самый. Есть холодный огонь, есть горячий огонь. Итак, и классификация, она чисто условная, человеческая. И поэтому мы пытаемся опираться на другое знание, данное свыше. Так, мы принимаем его за стандарт, это веды. Это другой момент, что люди в демонической цивилизации никогда не опираются на священные писания в своей жизни. Они могут их знать даже и читать, но опираться на них не будут. Опираются чисто на свои желания и свои представления. Единственный закон для них, знаете что? Здесь написано. Свое собственное желание. Это и есть закон. Я хочу, это становится законом. Нельзя, но если я хочу, то это можно. Это вам нельзя, но если я хочу, то мне можно. Вот так развивается демоническая цивилизация. Я хочу. Теперь хочу еще больше. А теперь хочу еще больше. Вот так она развивается. Слишком много сразу же нельзя, скажу совсем, обнаглел, правда? Но они поэтому постепенно развиваются. Это не развитие. Это увеличивающиеся проблемы и вожделение. все более и более люди становятся обеспокоенными, взволнованными, напряженными, противоречивы в уме, неразрешимые проблемы, психические заболевания, разводы в семье, брошенные дети, непонимание отцов и родителей, и их перечесть уже невозможно, этих проблем. Это продукт развития цивилизации безбожной, где нет в центре никакого эталона, никакой абсолютной истины. Есть только моя личная правда, и у каждого она своя. Не лезьте мне в душу. Пошли вон. Я сам отвечаю за свою жизнь. Это демон. И когда развивается божественная цивилизация, демоническая цивилизация тоже развивается. Это очень интересный момент. Помните, я рассказывал историю, как два демона встретились на тропе горной? Поскольку тут есть гости, расскажу специально для них эту историю короткую. Два демона встретились на горной тропе. Очень крутой откос. И сверху висит снежная лавина, очень опасно причем. А ниже этой тропы, там поселок, люди живут. Идет полубог, и навстречу идет демон. Случайная встреча в горах. Ну, полубог, он благочестив, его качества их описаны, склонны жертвовать жизнь ради других и прочее. То есть возвышенные качества, ну а демон, он другой. И полубог идет и видит, что сейчас будет конфликт. Уже понятно, что будет. Демон и полубог вместе встречаются, конфликта не избежать. Лучше не встречаться просто. Лучше границу построить государственную. И мир через высокий забор поддерживать, как вот между соседями бывает. Вот так еще можно мир. Вот демоны и божественные всегда у них должны быть какие-то границы. Они должны смешиваться, иначе будут всегда плохие отношения. В семье особенно нельзя, чтобы муж и жена были разной природы, демонической и божественной. Должны быть одной природы. Иначе мира не будет. Поэтому полубог сразу понял, что сейчас будет ссора. Он посмотрел наверх, лавина, вниз поселок, опасно, люди погибнут. Начнем шуметь, сейчас драться с ним. Лавина сорвется, люди погибнут, нельзя допускать. Надо чем-то пожертвовать. Хорошо, я просто стану очень смиренным и все. Я выполню все его желания. Без конфликта. И полубог, подходя, уже был настроен очень смиренно, сложил ладони. Мой господин, прости, что я встал на твоем пути. Я подвинусь. Пожалуйста, проходи. И так вот влип в стену. Пожалуйста, проходи. Демон смотрит странное поведение. Потому что полубог, он тоже герой. Странно, что-то он себя изображает. Благочестивого. Великого, благочестивого человека он изображает себя, да? Гуманного, он заботится о жизни людей в этом поселке, там лавина, понятно. Он праведник? Нет, я праведник. Нет, дорогой господин, ты проходи, я подвинусь, нет. Только после тебя, скажет я. Они делают то же самое, смотрите, но с разными мотивами. Они то же самое делают. У них тоже есть какие-то идеи на благо всего человечества, они говорят. Почему? Потому что это написано в Священном Писании. Они говорят, я тоже святой, посмотрите. Я же тоже святой. Я тоже забочусь о вас. Я тоже служу народу, служу всем. Полубог подумал, интересно поведение демона. Хорошо, я понял. Он подражает мне. Он не хочет мне уступать в благочестии. Ладно, ну тогда я пойду на жертву. Сейчас я его разгневаю, пусть буду я виноват, пусть я пострадаю. Взял меч и ранил его в плечо. Ну, сейчас он меня убьет точно, и на этом все кончится. Он меня ранил. Он хочет быть великомучеником, хочет быть убитым. Нет, я буду великомучеником, ранил его тоже. Ты меня убей, я стану героем. Посмертный памятник, вечный огонь мне тоже. Мне построят. Сознание демона и сознание полубога, смотрите. И вот они там и тыкали друг друга, и тыкали. Все были изранены, все изрезаны, все люди лежали там окровавлены, пока их не оттащили в разные стороны. Это история о том, что они поступают абсолютно одинаково, но демон подражает преданным святым. Знаете, кому больше всего подражают в этом мире сейчас? Иисусу Христу или пророку Мухаммеду. Заметили это? А отсюда все проблемы религиозные. В этой идее подражания. Никто не служит ни Иисусу, ни Мухаммеду, но подражают почти все. То есть, божественная натура – это служение. Демоническая натура – это имитация. хорошо. Концепция Бога интересна. Чем? Тем, что я могу стать Богом. Это имитация. Я пытаюсь стать Богом. Есть философия для этого демоническая. Я скажу, какая. Бог есть все вместе взятое. И когда я сливаюсь с этим полным целым, я становлюсь Богом. Вот такая еще концепция. И многие люди в это верят. Большинство. Потому что это самое лелеемое желание в демоническом гордом сердце стать Богом когда-нибудь. Такую философию люди хотят получить в силу их материальной природы. Но в Бхагавад-гите говорится, что эти качества можно изменить, очистить сердце. Демонические качества можно устранить. Так же, как болезнь, можно устранить. Это не наша природа болеть. Насморк, есть лекарство, можно вылечить. Потому что на самом деле, это не наша природа ходить постоянно с насморком. Если вы имеете насморк, то все скажут, что вы же болеете, вы же скажете, что вы здоровы. Ну, у меня свои представления здоровья, свои здоровья. Я родился сам с насморком, умру с насморком. У меня всегда насморк, понимаете? Поэтому я здоров. Как в Петербурге. Ребенок родился с рахитом, но он здоровый, нормальный. Все с рахитом рождаются. Все, эталоны сместились. Нет, тем не менее, если у вас насморк, даже если хронический, никто не скажет, что вы здоровы. Нужно лечить. Конечно, хроническую болезнь труднее лечить, но, тем не менее, болезнь можно вылечить, если есть лекарство. Просто лекарства не могут найти. Рак тоже можно вылечить, просто лекарства не могут найти. Собственно говоря, уже даже многие лечат. Находят способ. И все можно вылечить, если найдем лекарство. И какое же нужно лекарство, чтобы очистить сердце? Нужно сделать операцию. Нужен опытный хирург, который применит это лекарство. Нужно сначала разрезать сердце поглубже. И вот туда это лекарство, туда нужно вложить. Глубоко, чтобы туда в сердце попало. Такой образный пример. Итак, если болезнь где-то глубоко в теле, и лекарство не помогает, то тогда есть вмешательство, хирургическое вмешательство, так? И что-то подобное, это образный пример. Что-то подобное хирургическому вмешательству, когда вы встречаете человека с чистым сердцем и с развитым интеллектом. И он делает хирургическую операцию, он разоблачает все эти ложные мысли, желания и представления жизни, ложные философии, разрезает все их так на куски, несостоятельные. И туда проникает и вкладывает чистое святое имя. Это для того, чтобы человек принял его, просто принял, просто чтобы посылать семя в сердце. А далее оно будет расти, если поливать его. Такие примеры. Такие примеры нам помогают понять, что нужно сначала посадить семя. Вы же не будете сажать семя на каменистую почву, говорится в Евангелии. Или в сорняки бросать. Не будете, оно не прорастет никак. То есть нужно подготовить почву. Регулирующие принципы – это хорошая почва. И вглубь может посадить только духовный учитель, который проникнет в наше сердце, и там в сердце даст вот эти слова. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То есть мы должны услышать экстатическое воспевание святого имени. Как это воспевает преданный. А разум материалист не может воспевать Хари Кришну? Да может. Почему? Слова написать он просто не может. Все. Он же проговорит, я думаю. Однажды я слышал, как пел Хари Кришну грузинский хор. Слышали, грузинский хор очень возвышенный уровень там пения. Они им написали Хари Кришну партитуру, и они спели Хари Кришну. Но после этого никто больше не повторил Хари Кришна. Не было последователей. Они на высшем уровне мастерства это сделали. Я сам слышал запись. Специально один преданный поехал на Кавказ, чтобы грузинский хор спел Хари Кришна и записал это. И показал, как красиво поет Хари Кришна. Но не было ни одного последователя Хари Кришна после этого пения. Прабхупада приехал в Америку с каким-то там ручным барабанщиком. Ничего. И голос был старческий, как грузинский хор совсем нет. И пел Хари Кришна на простую мелодию, и люди были в полном экстазе вообще. И стало миллионы последователей. Что такое Хари Кришна? Теперь все знают, весь мир знает, что Хари Кришна – это самая возвышенная песня, Маха-мантра. Все проблемы решает Хари Кришна мантра. Сердце очищает, ум, всю двойственность очищает. Мантра, значит, мантра. Трайте освобождать ман, что ум. Все проблемы в уме. Настолько очистились умы, что современные психологи наконец поняли, что все проблемы в уме. Никто до этого не понимал. Пока Хари Кришна мантра не распространилась, никто не знал, что проблема-то все в уме оказывается. Казалось, проблема все в том, что есть империалисты. Вот в чем проблема. Совсем недавно это было. А империалисты думали, да нет, это все проблема в коммунистах. А проблема была в уме просто тех и других. И Прабхупада это объяснил через воспевание Хари Кришна мантры. Он сказал, приходите к нам все, и империалисты, и коммунисты. И воспевайте Хари Кришна, все будет хорошо. И вы забудете, кто вы. Материалисты или коммунисты вспомните, что вы душа, и все. И все проблемы решаются. Социальные, экономические проблемы. Все решает Махамантра. То есть есть духовный метод, то есть есть сильнодействующие лекарства. Наиболее глубокие сферы очищает сознание человека. Но грубо материалисты ищут лишь одно средство, которое даст им побольше денег. Все, им достаточно. Если деньги есть, то моя жизнь совершенна. А как же ваш грязный ум? А как же ваша плохая карма? Знаете тогда, что деньги принесут вам в сочетании с плохой кармой? Отправят в ад человека. Билет нужно, придется же покупать в ад. Не бесплатная дорога, оказывается.
Я узнал недавно.
Я посмотрел эти расписания. И там тариф. Оказывается, дорога в ад не бесплатная. За это придется платить. И вот эти деньги в сочетании с плохой кармой, очень хорошее сочетание. Они покроют все дорожные расходы в ад. Кто-то может на поезде люкс поехать в ад. Уже кто-то находится в хорошем положении, правда же? У него и деньги есть, и машины, и все, он просто в люксе. Но он куда движется? Не сомневайтесь в том, что мы живем, создавая новое тело сейчас. Мы не просто живем, дышим, мы создаем новое тело. Сейчас я объясню, Прабхупада объясняет, что это значит. Вот молодчик идет учиться в институт. Зачем? Создать новое тело хочет. Вот тело не образованное. А можно сделать образованное. Он создает новое тело. Так, деятельность. Вы создаете новое тело. Новое понимание, новое мироощущение. Таким образом, деятельность создает новое тело. Реинкарнация. Эта жизнь означает, что будет следующая жизнь. И была предыдущая жизнь. Итак, мы следуем своими поступками свое будущее. И сейчас так много бы совершили деятельности, которая выразится обязательно в будущем. Не прекратим свое существование. Потому что у нас большая, большая карма. Мы должны уродиться снова, чтобы получить все плоды того, что мы сделали в этой жизни. По закону равновесия, закону кармы, мы должны воплощаться снова, пока есть карма. Как только кармы нет, это означает, что вы достигаете чистого духовного состояния. Все, больше не нужно воплощений рождения, смерти, старости, болезни. Потому что тело, материальное тело, означает, что мы будем жить, страдая. Рождаемся, чтобы страдать. Но иллюзия говорит, ты не страдаешь, ты наслаждаешься. Даже свинья так думает, что она наслаждается, копаясь в испражнениях. Человек понимает, что это отвратительная форма жизни. То есть человек не хочет в таких обстоятельствах. Чтобы жить так, нужно получить тело свиньи. А свинья соглашается, смотрите, ей кажется, что она наслаждается, так? Это называется иллюзия. Она не наслаждается этим, она думает, что наслаждается. Опять же, проблема в уме. У всех живых существ, все живые существа думают, что они счастливы в этом мире. Успешны в этом мире, или будут успешны в этом мире. А на самом деле все страдают от начала до конца. Итак, человек может стать алкоголиком, может стать наркоманом. И для него это хорошо. Будет считать, что это хорошо. У меня же своя относительная правда. Только когда ему уже показывают, что у него ноги сгнили, скажут, ой, кажется, я уже слишком занаркоманился. Может быть, стоило так много принимать наркотиков? Или когда у него уже обнаружили туберкулез легкого, может быть, не надо было так много курить? Тогда, может быть, усомниться в своей истине. Да, так говорится, что демоны понимают Бога, знаете, когда? В момент смерти. Все до единого. Когда наступает момент смерти, они начинают понимать, осознавать Бога в своей жизни. Высшие силы. Но уже поздно. Момент смерти – это уже слишком поздно. Поэтому они не готовы к этому моменту и испытывают сильнейший животный страх. Вы можете себе представить, человек страдает всю жизнь и боится умереть при этом. Ведь смерть – это избавление от страдания. Вот в понимании Будды Хотите избавиться от страданий? Не нужно больше рождаться, умрите и все. И не будет никаких страданий. Нужно уничтожить все желания и все, никаких страданий. Нужно прекратить свое существование. Это философия материалистов. Наиболее возвышенная, она выражена в форме буддизма. Концепция. Там нет концепции души, вечной жизни, что все это страдания, страдания. Любое желание приводит к страданию, такой опыт материального мира. Но там не описывается, не говорится, что есть духовное желание, которое увеличивает счастье, блаженство. Вот это знают божественные натуры, что же такое истинное желание, истинное существование. Здесь все эти безграничные миллионы желаний человеческих очень трудно перевести в гармонию, в согласие, в единство. Поэтому Будда сказал, все это причина страдания, все эти желания. Если хотите прекратить страдания, прекратите желать. Остановите все это. Нирвана. Но больше этого он не говорил. Это часть истины. Это правильно, что нужно прекратить материальное желание и начать желание духовное. Я слуга Бога. И начинается новая сфера желаний и деятельности, не приносящая никаких страданий. Например, если мы служим только себе, мы теряем силы с каждым днем. Истощаемся. А если мы служим вайшнавам, то мы обретаем все виды благочестия и могущества. Если мы находим достойный объект служения, мы обретаем высочайшее совершенство жизни во всех отношениях. То есть позиция слуги, она совершенна. Позиция хозяина и господина, мы истощаемся в борьбе за выживание. Если каждый господин, мы будем бороться за власть. Мы просто теряем свои силы. Так же, как если ветвь, оторванная от дерева, не связанная с ним, она постепенно высохнет. Можете поливать, что-то еще делать, но все равно, она оторвана от дерева, она высохнет. Это вопрос времени. Также жизнь человека постепенно усыхает. Общественная деятельность то же самое. Кризис усыхает. Нужно постоянное обновление, какие-то инъекции, искусственные какие-то усилия совершать. Так много усилий, так мало счастья. Крохи чувственных наслаждений, знаете, за горы усилий просто. Вот такое сравнение идет. Поэтому все больше и больше людей разочарованы. Сегодня такая тема, божественная демоническая натура. Но если мы обретем просто божественное сознание, то мы увидим, что ничего не нужно создавать искусственно. Природа все уже нам дает. Теперь нужно сотрудничать с Богом. Простая жизнь, но возвышенное мышление. Вот тогда человек счастлив. Харе Кришна, давайте обсудим тему. Так, обрести духовные желания? Что относится к духовным желаниям? Служить Кришне – духовное желание. Служить вайшнавам – духовное желание. Это желание служить. Подражать служению – это неплохо. Означает, что человек учится. Мы же еще не слуги, мы только пытаемся служить. То есть мы лишь пытаемся служить. То есть у нас еще сознание не развито до степени чистого служения. Мы в процессе находимся. Слуга, разве это будет престижно слугой материальным? Разве кому-то нравится называть себя слугой? Видите, мы еще не хотим согласиться с этой концепцией, потому что в материальном мире она сильно извращена. Если я скажу всем, что я слуга, меня начнут эксплуатировать. Много работать и мало денег. Вот что значит слуга в материальном мире. Он будет много работать, ничего за это не будет получать. Такое понимание служения, слуги. То есть нам нужно восстановить изначальное понимание служения. Чистое. Величественное.
Многие люди сейчас даже, не знаю, разница между индуизмом и буддизмом. Но для тех, кто начинает считать или практиковать, они могут потом прийти в сознание? Конкретно через какие-то аспекты буддизма?
Неважно, люди могут прийти откуда угодно в сознание Кришны. Это не имеет значения, буддизм они увлекались, или агни-йогой, или религией, или просто наукой, или просто пили пиво. Их ничего не интересовало. Неважно. Каждый может прийти в сознание Кришны. Четыре типа людей могут прийти в сознание Кришны. Кришна описывает, какие четыре типа людей. Он не говорит ни про буддистов, ни про кого. Он говорит, просто есть страдающие люди, нуждающиеся, любознательные и ищущие истину. Они обращаются к Богу. Каждый может. Но обычно нужно какое-то разочарование. Нужно человека немножко разочаровать. Вы иногда слышали лекции очень такие разочаровывающие, да? Про материальное существование, вообще безвыходное все, вообще тьма полная. Иногда это помогает человеку, ты не принять что-то лучше. И он убеждается, что материальное жизнесабли несовершенно. Старость, смерть точная. Но с новое рождение, если то снова то же самое. Какой смысл? Если он так это все обдумывает, у него появляется интерес к духовной науке. Просто заглянуть, что там. Ладно, здесь бессмыслица, а там что? Есть смысл какой-то? То человек пытается принять свой разум. Есть люди разумные, которые понимают философию хорошо. Они быстро могут разобраться в этих ценностях. Но принять Кришну могут только редкие. Философию понять могут многие, наконец. Тоже вот это все, что, с точки зрения пользы тоже. Понять, что хорошо, что плохо. Но принять Кришну в сердце может только преданный.
Ну вот, не хотят
бы
делить буддистов
или еще на кого-то, но вот есть концепция
слияния с Абсолютом. А, можно ли сказать, что это как раз та самая приближенная форма подражания Богу?
Слияние с Абсолютом?
Можно ли сказать, что люди, которые больше эта форма привлекают Бога, а более
демоническое. Это демоническая философия. Философия. Она распространяется. И умы людей могут демонизироваться. Не означает, что они демоны еще. Нет. Они могут невинны. Они просто ищут какие-то знания, люди интересуются. Эта философия, она может демонизировать умы людей. Что и происходит. То есть она несколько опасна, эта философия. «Я есть Бог» — это очень опасная философия, самая опасная философия. Что если я Бог, то затем автоматически из этого следует, что все дозволено мне, раз я Бог. Я сам решаю, что грех, что добродетель, если я Бог. Так. Это порождает самые страшные проявления в этом мире. Фашисты — это одно из проявлений этой философии. Нацисты, немцы.
Мы так давно разговаривали с ребятами на тему как раз философии буддизма, и многие приходят к тому, что это как будто некая незавершенная философия, и не могут понять переход вот этот вот от Кришны к Будде, что это все-таки изменилась инкарнация, и как же это случилось, и почему такой, ну как будто недоработанный, там нерисованный момент, или он как будто что-то не сработало, или как все понять.
Будда — это сам Кришна, тут все становится ясно, как только вот мы это слышим. Это сам Кришна пришел обмануть атеистов. Так написано в Бхагавата Пуране, что Будда приходит для того, чтобы обмануть атеистов. Дать им ложную философию или незавершенную философию. Но при этом он спасает мир от насилия, этой философии.
Ну, да.
В этом была идея.
Да, ахимса.
Ахимса.
Он дал намеренно неполное знание, потому что если эта ноша была бы не их, они бы не поняли до конца.
Полное знание имеет тоже проблему одну, если дается атеистам. Вот в чем проблема. Атеистам нельзя давать полное знание. Смотрите, что происходит. Хирани Кашипу имел полное знание, поэтому стал самым великим демоном, потому что имел полное знание. Кроме этого, если вы дадите человеку духовное знание, материалисту, он откроет веды, и там написано, что для духовного прогресса необходимо совершать яги, жертвоприношения. И здесь, в этой главе Бхагавад-гиты написано, что будет делать материалист. Он будет это делать для виду, для собственного престижа. Яги. Чем больше яги, тем более благочестив он в глазах людей будет духовных, не так ли? В глазах общества. Они станут делать и яги на показ, А еще есть жертвоприношения, где приносят в жертву животные, и они будут их просто резать, чтобы потом устраивать пиры. И поэтому Будда сказал, нет никакой души и Бога, никаких жертв не делайте. Вот почему он отверг душу Бога, потому что люди все совершали насилие под видом жертвоприношения. Вот, вот в чем проблема. Поэтому буддийская философия и учение, оно самое мирное. Самые мирные люди – это буддисты на планете. Хотя они не имеют полного знания. Но они достигли ахимсы в большей степени, чем даже многие религиозные люди. Не так ли? Крестовые походы, все эти войны, буддисты не воюют. В этом преимущество, что там ахимса, они практикуют ахимсу, и постепенно эти люди очищаются. И могут получить и полное знание. Поэтому полное знание обычно не дают людям материалистичным, с плохими качествами.
Наверняка по задумке должен был потом практически кто-то еще прийти, чтобы поддержать предыдущий.
Верно. Будда – это как это в ходе истории нужно рассматривать это явление. После Будды пришел кто?
Шанкарачарья.
Шанкарачарья сделал шаг дальше. Он одухотворил философию Будды. Он вложил понятие духа в эту же концепцию. А затем после Шанкарачарьи кто пришел?
Рамануджачарья.
Который сказал, что есть вот этот большой дух, то есть Бог существует, но есть еще и душа. Это сделал Рамануджачарья. Потом пришел Мадхавачарья и сказал, закончил эту философию. Что есть душа, и есть еще сверхдуша. Кроме общего понятия Бога, это безграничное, еще есть душа, и есть сверхдуша, и между ними есть отношения. А потом пришел Господь Читания, и все, он уже поставил окончательное место. Чинтя пхеда пхеда татва. Непостижимое единство души и Бога, и различие одновременно. Все, закончена философия. И принцип этих отношений – чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение. Если кто-то принимает эту концепцию чистого, бескорыстного, любовного, преданного служения Богу, он может получить полное знание. Только бескорыстное сердце. Пока в сердце есть выгода, есть опасность, что люди извратят учение. Итак, все дело в чистоте сердца. Насколько люди чисты, настолько они принимают соответствующую философию, соответствующую сердцу и пониманию. Есть буддисты, есть ламаисты, есть дзен-буддисты, есть джайны, есть христиане, есть много христиан, есть мусульмане, есть много мусульман разных, есть баптисты, есть пятидесятники. Сейчас так много-много всего, сейчас каждый может иметь свою религию просто. Но каждый дает соответствие со своим сердцем. А если сердце чисто, как вы назовете этого человека?
Преданный
Богу, все. Все. Ислам – это тоже преданность в переводе. Та же идея, видите? В христианстве та же идея, возлюби Бога, та же идея. Все говорится одно и то же. Но люди понимают это по-разному, в силу того, что сердце не очищено до конца. Поэтому необходим образ жизни чистый и изучение философии. При инициации гуру дает ученику свое понимание, знание, свой опыт в сердце. Правильно я понимаю? Нет. Он не дает своего никакого понимания. У гуру нет никакого своего понимания. Откуда у него возьмется понимание? Он передает просто послание, как почтальон. Гуру не должен передавать свое понимание. С какой стати? Вот это он все исказит. Например, Кришна говорит Бхагавад-гите, предайся мне. То есть Бог может так сказать. И он так и говорит, предайся мне и будешь счастлив. Какое еще понимание гуру может передать, скажите? Он должен просто повторить, предайся Кришне, будешь счастлив. Какое еще понимание? Нет никакого понимания другого. Понимание уже написано в Бхагавад-гите, есть божественная книга, все. Если гуру передает свое понимание, это уже не гуру. Но он может говорить о своем опыте предания, поскольку он тоже должен предаваться. Он должен принять слова Кришны и говорить другим, предайтесь Кришне. И опираясь на свой опыт предания, он скажет вам с верой. Потому что он этот путь уже прошел, большей частью. Это нам помогает. Потому что предаться страшно. Нужен пример. Это очень страшно предаться. Самое страшное предаться полностью. А точно мне хорошо будет? А меня не обманут? Погодите. Тогда нужен пример того, кто уже предался. И у нас появляется решимость. Вот гуру должен быть таким примером. Но почему так долго ходят преданные, не принимают учителя в своем сердце? Они что, надеются на свой опыт, на свои силы? Тогда им никогда не выбраться из материального колодца. Это, похоже, проклятие. Но это процесс. Процесс. Каждый сам должен принять гуру в свое время. Принимайте гуру, иначе никогда не выберите из материального колодца. Но это решается индивидуально. Ученик должен быть готов. Сам. Это выбор делается самостоятельный. Это необходимость, это точно. Но каждый самостоятельно выбирает, принимает это решение. Принять гуру. И как принять гуру? Я думаю, что здесь сидящие все в какой-то степени принимают гуру, потому что гуру один, это Кришна. И мы слушаем Бхагавад-гиту изначального гуру. Это Бог гуру, больше нет гуру никаких. Остальные повторяют его слова, поэтому их тоже называют гуру. Но гуру один, этот гуру в сердце каждого живого существа. И раз мы слушаем об этом, то мы уже принимаем авторитет гуру. Но в определенной степени. Ладно, авторитет Бога мы не прочь принять. Но если Бог есть, то это самое лучшее, конечно. Непосредственно сразу с Ним пообщаться и получить наставление. Я не против. Вот так. Но что касается представителя Кришны, вот тут у меня сомнения. Вот все ли они на самом деле чистые и хорошие? Я могу долго думать. Могут быть сомнения. На самом деле, а он приведет меня к Богу, этот человек. Есть другой момент. Если даже я верю, что этот человек точно не приведет к Богу, потому что в его присутствии Кришна проявляется, уже сейчас я чувствую, Кришна проявляется. Значит, факт он создания Кришны. Итак, у меня есть вера, есть опыт, что я в его присутствии вижу Кришну, понимаю Кришну. Сомнения уходят, все хорошо, экстаз, да. Но требования высокие. Поэтому у него еще особо милостивый гуру, который отменит все регулирующие принципы. Есть другие, которые говорят, ну я еще просто не дорос, мне нужно еще учиться, я хочу освоить сначала все регулирующие принципы, потом приму гуру. Это честная позиция. То есть я не сразу не буду соответствовать высоким стандартам, я сразу вижу, что я не соответствую этому. Какой вывод? Нужно учиться. Значит, вы уже принимаете гуру в сердце. Остальное формальность. Как только мы начинаем менять свою жизнь, то, знаете, вы приняли гуру в сердце уже. Потому что иначе жизнь изменить невозможно. Если принимаете гуру в сердце, у вас нет препятствий больше. Все эти материальные желания не имеют силы в присутствии духовной энергии. Без духовного учителя они даже курить бросить не могут всю жизнь. Но если кто-то принимает в сердце духовного учителя, у него нет никаких препятствий. Это большая сила. Итак, гуру может быть сияющей личностью, которая развеет сомнения, противоречия, успокоит нашу душу и ум, даст какой-то высший вкус. Да, теперь нужно это поместить в сердце и носить с собой. Принять наставление в сердце так, как смысл своей жизни. Это и есть инициация настоящая. Говорится, что гуру представляет Кришну в этом мире. Или другой термин – пракаш. Он его как бы проявляет, показывает Кришну. Представитель Бога – это, знаете, как иногда, как Мурти понимает. Стоит представитель Бога. Непонятно, что он представляет. Как он представляет Бога? Нет, он говорит о Кришне и проявляет Кришну. То есть, общаясь с гуру, можно понять, кто такой Кришна. Вот это называется представитель Бога. Преданный долгое время практиковавший, иногда нарушавший принципы, данный момент испытывает духовное переживание, сильное желание прогрессировать. Как долго может он испытывать лаульям, то есть это сильное желание? Может ли оставаться преданный в таком настроении навсегда? Я понял. То есть есть время от времени появляется решимость и ясность, что нужно прогрессировать. Нужно взяться из ума и соблюдать принципы, внимательно повторять мантру, слушать духовных учителей, общаться с преданными, делать что-то для миссии. Но насколько долго могу сохранить это настроение, эту решимость? Вот вопрос в чем. То есть я уже в себе не уверен. Я уже пытался. Сегодня я вот энтузиаст, завтра я вообще ничего не хочу делать. Это нестабильность. Этот нестабильный энтузиазм означает, что вера преданного еще слабая, подверженная влиянию тому, что он слышит и видит вокруг. Слушает лекцию – полная вера. Стопроцентная. Уттама. Включил дома телевизор – опять сомневался. Вот и все. Его разум еще не твердый. Как пример воды и холода. Как только 0 градусов, она замерзнет. А только тепло оттает. От температуры зависит, какое ее состояние. Так, если ящерица замерзает в воде, она тоже промерзает насквозь. А летом оттаивает. А мы теплокровны, мы не ящерицы, мы 36,6 градусов зимой и летом. Нужно стать таким. Независимым как бы от внешних обстоятельств. Если истина есть, и вы приняли ее, думайте об истине всегда. Пытайтесь не смотреть слишком много чепухи, не слушать слишком много чепухи. Пытайтесь не слушать атеистов или демонов. Не общайтесь с людьми порочными, близко, которые слишком привязаны к сексу и деньгам. И вы сможете очень быстро сделать веру твердой. Если мы будем правильно общением, мы постепенно стабилизируемся. Наше желание, чтобы служить Кришне, будет постоянным, экстатичным. А пока, нужно заводить машину. Она же остывает за ночь. Значит, она на морозе стояла всю ночь, вы же ее так не заведете, правильно? ПМ, лампу нужно. И там ручку надо крутить, там что-то будет. Прикуривать ей дают, она там трясется, все несчастные, она завестись не может. Так же с утра вы поднимаетесь, вроде бы вчера были в экстазе, а сегодня уже не знаете, что делать с этим телом. Но нужно как-то вот завести все-таки, так включить. Потом она разработается, снова тепло, снова хорошо, снова экстаз. Сейчас наша практика похожа вот на такую деятельность. Мы снова и снова каждое утро заводим эту машину несчастную, которая отказывается работать, когда остывает. Это влияние низших гун мы испытываем. Ночь – это тамас. Или телевизор – это тамас. Азартные игры – тамас. Интоксикации – тамас. То есть много невежества, которое может препятствовать нашему энтузиазму. И для юноши очень хорошо иметь опыт жизни вашими, где день расписан по минутам. И вот день за днем живете вот в этой системе духовного обучения, образования, и вы просветляетесь мгновенно. Настолько вы просветляетесь, что когда вы идете по улице, люди смотрят, что за человек такой пошел. Что за люди такие идут, откуда они, кто это? Итак, есть способ. Есть способ. При нашем желании мы можем организовать свою жизнь лучше. Успеха каждый человек может достичь в этой науке. Каждый. Потому что ваши усилия сопровождаются полномочиями, вы получаете силу. И то, что сейчас трудно, через полгода будет легко. А через 5 лет вы скажете, нет никакой аскезы в сознании Кришны вообще. Сплошное блаженство. Аскезу материалисты все. Несчастные, сколько они там страдают, работают, тратят своих сигарет. И что им счастье абсолютно теперь носит. Гораздо тяжелее жить материалистом, чем преданным. Когда чувство успокоится, становится легко и экстатично. Сейчас еще чувства возбужденные, очень легко их возбудить. Только напомнить там о противоположном поле, уже ум не может успокоиться. То есть сейчас состояние людей очень плачевное. Они уже все возбужденные ходят по улице. Нет ни одного спокойного человека. Только тупые люди попадаются. Спокойных нет. Не путайте спокойный взгляд с тупым взглядом. С пресыщенным, блин, тупым взглядом, уже уставшим. Покой — это счастливый человек. Умиротворенный счастливый человек идет по улице. Вы видели таких людей? Ну сразу подумал, это вообще нормально или нет? Чего он улыбается идет? Нормально ходить с сигаретой, угрюмым немножко, куда-то спешить постоянно, сидеть в пробках. Или сидеть в телевизоре несколько часов, ни с кем не общаться. Или играть в эти компьютерные игры там. Вот это образ жизни нормальный. Какие? Что такое? К интоксикации что относится? Алкоголь. Наркотики. Сигареты. Табак. Марихуана в том числе. Насвай тоже. Бетель. Чай. Кофе. Как недавно это люди услышали. А вы что, только одну воду пьете? Они не знают ничего, кроме чая и кофе. Тут такие горы, тут столько трав, столько полезного, они пьют чай и кофе. Переведено из Бразилии или с индийских плантаций. Но в Индии никогда чай не пили, браманы. Это привили им англичане. Англичане сделали зависимо от чая. Есть целая история, как они это сделали. Как они приучили людей в Индии пить чай. Сейчас называют индийский чай. Будете пить, будете прогрессировать в сознании Кришны. Нет. Вот я слышал, все это относится к интоксикации. Шоколад? Шоколад едят. Вот в чем дело. Возможно, он относится к интоксикации. Я просто не знаю, не специалист. Но его едят. Преданные. Украдкой. Я видел однажды сам, случайно, как одна преданная достала из-под сари шоколадку, откусила. Я думаю, в нем нет необходимости, но он используется чисто как лакомство, небольшое количество иногда. Как что-то очень лакомое.
Сладкое для женщины.
Да, нужно всем женщинам разрешить есть шоколад, если просто. Всем носить за пазуху шоколад. Только не показывайте, хорошо, никому. То есть есть такие вещи, которые Прабхупада нейтрально отзывался. Нейтрально отзывался. Но потом запретил, я объясню почему. Однажды Прабхупаде принесли 7-Up. Ну, бутылочка 7-Up. Жарко, и Прабхупада не знает, что такое 7-Up, вот впервые пробует в Америке. Пьет и так удивлен. О, очень освежает. Здорово, можно еще. И так пьет 7-Up иногда. И все удивляется, как освежает. Через 2 дня он заходит в вашем брамачарию, там ящики 7-Up. Кругом бутылки 7-Up. Все пьют только 7-Up. Все. Вот все, прекратите, никаких 7-Up запретил. Вот в чем проблема. Если мы скажем шоколад, и вдруг сейчас все будут с шоколадом тут ходить кругом, это будет проблема серьезная. Шоколад для серьезных преданных, хорошо? То есть можем злоупотребить, как бы, или как грибы то же самое. Они вот и плохо, и неплохо, и нехорошо, и вот непонятно, что это такое. Но ими не нужно злоупотреблять. Ну, сели иногда какой-нибудь гриб, ну ладно, ну помолчите и все. Ну, если мы скажем, ну грибы можно, я вот боюсь чего, что все пойдут за грибами сразу. И будут только грибы есть. А это не высший продукт. По мере очищения вы поймете, что грибы — это не чистый продукт, не такой уж чистый продукт. И да, можно оскверниться чуть-чуть. Так, для вкуса, для разнообразия.
Зеленый чай.
Зеленый чай тоже не очень, но он, как я слышал, тоже пьют иногда те, кто, у кого болит голова. То есть с давлением связано что-то, да, как лекарство. То есть не будьте фанатиками. Иногда необходимость какая-то в чем-то есть. Допускается. Но это не то, что постоянный образ жизни должен быть. То есть нужно все-таки пищу принимать самую лучшую, самую чистую. Но если вы чувствуете, что у вас такая вот аскеза уже, вот, от четырех регулирующих принципов, вы не знаете, как дальше жить вообще. Вы готовы просто повеситься от четырех регулирующих принципов. То нельзя, это нельзя, сладко только по воскресеньям и прочее. Есть такие суровые, знаете, принципы очень. Секса никакого вообще только для зачатия детей и прочее. Если вот такие вы принимаете принципы, то вы вдруг заметите, что вы идете мимо киоска, просто мимо проходили, и вдруг увидели, что в вашей руке уже шоколад куплен. И как вы это сделали, вы даже не помните. То тогда иногда съешьте эту шоколадку, чтобы не повеситься. В Индии Прабхупада говорит, есть такие аскеты, такие садху, которые живут круглый год на улице вообще. Под пеклом, там они медитируют, там такая аскеза, едят только то, что дадут, это такая аскеза жизни. И они спят в колючках, я видел, это Джаганнат в Пури. Такие аскеты, они спят прямо в колючих этих вот мотках растений. То есть на себя налагают аскезы. Это очень трудно. Это просто добровольная пытка для них. Ну просто такой тип людей, аскеты-то. Мы не практикуем. И что делал отец Шрилы Прабхупады в Индии? По праздникам иногда, когда люди особенно там эти пиры устраивают, там, веселятся, а аскеты, они продолжают держать аскезы. Им еще труднее, с позиции ума еще труднее становится. И их уважают в Индии. Отец Прабхупады достал немножко марихуаны и предлагал немножко марихуаны облечь этих страданий. И видя это, западные люди, приезжающие в Индию, стали принимать ЛСД. Потом пропал на Западе, запретил все это сразу же. Никакого. Никакого отношения. Никаких интоксикаций. Даже чай, кофе не пейте. Потому что у нас нет разума регулировать свою жизнь. Это очень серьезный момент. Лучше полностью отказаться от всего этого и забыть просто. И обретете высший вкус. Какие проблемы? Но немножко потерпеть нужно будет. Хотя бы лет 10. 10 лет аскезы? Ну, что такое 10 лет аскезы? Не так много. 10 лет мы учимся в школе всего лишь на все. Может, еще высшее образование, если хорошее, получить еще примерно столько же будет времени. Разве это много? Да не такая уж большая аскеза. Мы едим с утра до вечера. Перу у нас самые лучшие, самые вкусные. Киртаны экстатичные. У нас всегда столько пхавы. Я не думаю, что тут какая-то уж большая такая аскеза. Но если вы потеряете высший вкус, вы сразу почувствуете, что вас влечет чуть небольшая сила недалеко. Поэтому не теряйте высший вкус.
Скажите, вот замечательно, как вы говорите, часто проявляются все искусства в творческой среде. Например, талантливый режиссер, который тоже, как ему кажется, делает много полезного для общества, для людей. Талантливые, очень успешные, материально не очень считаются. Скажите,
есть ли у вас такие примеры в вашем опыте, когда такие люди, творческие, признанные в этих кругах, становились преданными, вообще возможно ли сердце свое очистить и изменить, соединять Бога? Или это, в принципе, невозможно для таких людей? Стать преданным – это редкость большая. Обычно люди не могут стать преданными, обращаясь к религии. Знаете почему? Сознание религиозного человека, он принимает Бога. И может принимать даже заповеди очень возвышенного человека. То есть есть люди очень строгие в этом плане, религиозные. Но все же очень трудно стать преданным, потому что их желания остаются материальными. Они обращаются к Богу с материальными желаниями. А значит, что это означает в будущем? Они оставят религию, как только получат то, что просили. Все люди такие. А обычные люди все до единого имеют такую природу. То есть пока нам нужно, пока есть нужда, я обращаюсь к Богу. Но я получил желаемое, зачем беспокоить дальше Бога? Все. Больше не нужна религиозная практика. Я достиг цели. И многие талантливые люди сейчас в прошлой жизни совершали религиозную практику. Но получили желаемое сейчас, родившись очень талантливыми. А это означает, что больше нет причин обращаться к Богу в этой жизни. И они начинают наслаждаться полностью своим талантом, своим успехом, своей славой. Все поражаются, как они поют или играют. Они растрачивают это и снова потом в какой-то жизни обращаются к Богу. И так это происходит вечно. Потому что, чтобы получить какую-то особую способность, нужно всегда обратиться к высшим силам. Обязательно. Больше неоткуда взять. Таланты все приходят от Бога, свыше. Поэтому всегда это результат какой-то духовной практики. Но поскольку люди имеют материальные мотивы, они забывают о том Боге. А вот чтобы стать преданным, не забывать Бога, значит, нужно встретить чистую преданность в своей жизни. Вот когда вы встретите чистую преданность в своей жизни, все меняется. Даже если вы получаете таланты свыше и способности, вы не можете ими наслаждаться, вы получаете сразу же реакции, сразу же получаете реакции. Все, уже по-другому в жизни преданы. Все, вы стали преданы под контролем Кришны. Теперь ваша совесть вам не позволит злоупотреблять Богом. Преданных, да, все будут преданными постепенно, все встретятся с чистыми преданными, с Прабхупадой. Миллионы людей сейчас сталкиваются с его книгами. Джордж Харрисон, великий преданный его называют сейчас, вообще, как он прожил жизнь, как великий преданный. Майкл Джексон общался с преданными. Общался с преданными, сожалел, что мало общался при смерти. Почему к Кришне обращаемся на «ты», а к людям на «вы»? Кришна говорит, что это значит единственное число. «Вы» — это множественное число, а «ты» — единственное число. Он так объяснил. Но в английском, по-моему, там одно слово на все случаи жизни. В английском только «вы» используют. Это недостаток русского языка, похоже. «Ты» — это значит также очень близкое существо, да? Кто-то очень близкий вам, «ты». Видите, сколько объяснений. Клуб Борецкого. Да, мы были в среду прошлую. Нас приглашали в клуб Борецкого, чтобы поучаствовать в кино. Я пришел уже после кино. После сеанса мы вошли в зал. Я не хотел смотреть фильм, потому что фильм очень печальный был. Все заплаканные выходили оттуда. Все, весь зал был расстроен полностью. Один я зашел, улыбался. Вот. Но было очень интересное обсуждение, были интересные вопросы. Здорово было с людьми. Мы говорили о Кришне, о пяти любовных отношениях с Богом, о расах. Нет, мне рассказали перед этой программой, мне рассказали сюжет фильма, чтобы я был в курсе. Рассказать вам фильм? Пересказать? Там было связано, там говорили о душе в фильме. О душе, о Боге говорили, какие-то идеи там выдвигались. на передний план на основе этого сюжета. То есть заставили людей мыслить как-то вот в этом направлении. Не давали таких четких ответов, конечно же, но поднимали такие темы божественные тоже. Поэтому сразу начали говорить о расах, о отношениях с Богом, о том, что любовь божественная и так далее, что есть память сердца, и даже вот у собаки, наверное, бывает, хотя дано только человеку. Стали объяснять, почему так происходит, почему так может быть даже с собакой. И тогда люди стали спрашивать, как обрести эту память сердца, как обрести эту любовь и прочее. Это интересная была беседа. Они вели себя как преданные все. Открытое сердце было, да.
Хотел спросить о затронутую схему, проблемы. И хотел спросить о предыстории Хирами Кашипу. То есть говорят, что он 7 жизней воплощался в демонических воплощениях. Вот Джай Джай, Чедвера Кумар. Он не могли бы спросить его? Что, какие формы принимал предыдущие?
7 жизней не помню, я помню 3. 3 воплощения. Потому что там было предложено ему, Джай-Виджай было предложено родиться либо 7 воплощений преданными, либо 3 воплощения прожить демонами. Поскольку они хотели быстрее вернуться на Вайкунтху, они выбрали 3 воплощения демонами. Первое воплощение было Хираньякша и Хираньякшипу, второе было Кумбхакарна и Равана, и третье Дантавагра и Шишупала. Во времена Кришны. Но еще есть четвертое, это секретное.
Да.
Это Джагай Матхай. Но это секретный момент. 3 воплощения в соответствии с Бхагаватам они пришли. И все были, всякий раз были убиты Кришной. Каждое воплощение убивало Кришну. Сражался с ним. Это их сварупа похоже описывается. Где были между воплощениями? Никто не знает. Видимо, для них это не такое уж большое время. Для таких существ. Мы же земные люди, у нас свои представления о времени. Отделенная энергия, или пхинна, пракрити, в гите говорится об этом, отделенная энергия. Прабхупада объяснял, что это такое. Нет ничего отдельного от Кришны на самом деле. Но отделенная энергия – та энергия, которая представляется в другом качестве. Качественно отличается. Это тоже энергия Кришны, но противоположное качество имеет. Или уже совершенно другое качество, как он привел пример коровы и молока. Молоко – это отделенная энергия коровы непосредственно, но это уже не корова. Мы не можем пользоваться молоком, как коровой. И также это пхина пракрити, материальная природа – это энергия Кришны, но отделенная уже в другом качестве совсем. Уже мы не можем видеть Кришну в ней. Бога как бы здесь нет. Пхина пракрити. И поэтому, когда мы соприкасаемся с пхина пракрити, мы забываем Кришну. Называется отделенная джива. Сознание отделено. Это имеется в виду. Она также ситечка Бога, но в сознании своем она отделена. Забыла его. Как будто бы нет Бога для него. Забвение называется. Как сон во сне, как будто бы все это, больше нет реальности. Как будто бы. Но можно проснуться и увидеть, что есть эта
реальность.
Да, они отделены от Бога. Сознание отделено от Бога. Но конституция их такая же, как у нас. Они частички Кришны. Конституция – это же самое.
Если
Да? Да, так происходит тоже, тоже в нашем обществе тоже так происходит, что смешиваются божественные и демонические качества вместе, то в каждом человеке есть такое. Есть какие-то недостатки, так, мы знаем о них хорошо. В процессе самосознания мы очень ясно можем видеть это. Демонические качества и божественные могут смешиваться. Это делает духовную жизнь очень трудной. Именно это сочетание. Как правило, демоны не имеют психологических проблем. Они цельные, цельные люди, знают, что хотят, они уверены, все нехорошо. Так чистые преданные, они тоже не имеют никаких психологических проблем. Но в сочетании этих двух природ у нас возникают проблемы в уме очень большие. Мы не можем понять, кто же, демон я или преданный. Смогу ли стать преданным или не смогу? Почему так трудно? Что мне нужно для этого еще и так далее? То есть вечная как бы борьба начинается внутри. Это смешанное качество означает. Примеси. Поэтому кажется процесс трудным. Почему трудно бросить курить? Не трудно, если вы не начинали, правда же? Но поскольку вкус привит это, поэтому трудно. И вкус хранится, в сердце память это хранится, поэтому трудно. Вот, то есть это не трудно не курить. Но если вы уже привыкли, приняли это как вкус, то это уже трудно. Наркотик тоже не трудно, если вы не принимали его. Что тут трудно? Но если вы приняли наркотик, это уже трудно отказаться от наркотика. Также и здесь. Демонические качества, если мы не соприкасались бы с ними, это было бы нетрудно. Естественно, жить чистой, божественной жизнью. Но нам привили либо культура, либо какие-то примеры материальные, эти качества. Искусственно. Они неестественны. Эти пороки, они неестественны для души. Но вкус с ним остается, и им трудно оставить его. Да, может быть. Может быть. Может быть. Демоны тоже могут практиковать все принципы регулирующие, потому что это дает силу. Гитлер был вегетарианцем, например. Но он был чистым демоном. И он объяснил, почему. Потому что это дает силу. Его интересовал аспект силы. Если повторяете Хари Кришна мантру, соблюдайте регулирующие принципы, станете очень сильным человеком. Аспект силы тоже есть. И человек может привлечься этим аспектом, чтобы потом господствовать, обрести ситхи. Есть люди, которые также принимают духовную практику с такими целями. Да, они могут, но Кришну вы же не обманете. Один человек подумал, я пойду к кузнецу, закажу хороший нож, но я обману его. Я принесу плохой металл. Принес плохой металл, кузнец сделал ему хороший нож, он сломался сразу же. Что ж ты меня обманул, сказал человек. Ну какой-то металл мне принес, такое изделие сделал. То есть поймите, что если мы служим Кришне, Кришна контролирует процесс. Мы не можем обмануть. Тот хочет обмануть Кришну, обманывает себя. Тот, кто критикует Кришну, критикует себя. Вы же пробовали, да? Пробовали плевать в небо. Там результат такой будет эффект обратный какой. Только вернет то же самое. С Богом вот так. Тут нужно быть искренним, на самом деле искренним человеком. Итак, многие могут принимать, также принимать практику, но надолго ли? Многие также могут уходить, оставлять практику.
Как распознать истинные знания и отложенные знания? Я читала одного философа, говорил, не бойся, как не знаний, а бойся ложного знания, ибо от ложного знания все зло на земле. И что значит ложное знание? И взять школы, да, очень много школ, и каждый говорит, у каждой школы есть знания об истине. И где эта истина? Как ее найти, что в себе?
Любые знания ложные, которые не приводят к служению Богу. Все знания ложные, которые не приводят к служению Богу.
Так они тоже говорят.
Да, говорить могут о Боге, но не приводят к служению. Вывод должен быть знание конечный. Я слуга Бога.
Распознать, если говорят о Боге?
Вывод, да. Если вывод такой, что все мы слуги Бога, это истинное знание.
Но они не признают там верховную личность Бога, а безличностный аспект.
Да как же можно служить безличностному аспекту?
Это и есть, можно.
Тогда так, нет и служения никакого.
Вот так можно и распознавать, да?
Легко.
Истинное знание.
Так же легко распознать. Люди могут говорить хорошие, интересные вещи, великие мысли, но они сами не служат Богу. Тогда их знание не является истиной.
Что значит истина?
Служение Богу. Служение Богу – это истина. Все. Есть как другая разве истина? Бог – это и есть истина. Ну а какое мы к этому отношение? Как слуга истины. Так, поэтому вывод наш таков. Я слуга истины, слуга Бога. Это законченное знание.
Искать в себе это, чтобы проявлять.
Ну, вы уже нашли, похоже.
Это я для лекции.
Кто? В чем проявляется, например, в мусульманстве, в исламе, это проявляется в том, что люди становятся воинственными к другим религиям. Так Мухаммед делал. Вот так появляется подражание, проявляется. А Иисусу Христу многие подражали, исцеляя экстрасенсорикой, этими способностями. Целое движение есть такое, исцеляющее всяких вещей. Это подражание.
А можно ли попробовать?
Доктор, ведь можно? Даже нужно, наверное, кому-то.
Вот как проповедовать демонических людей, допустим, они говорят, покажите вот Бога, где эксперимент, нету Бога, допустим, поговорим.
Как проповедовать демоническим людям, которые требуют эксперимента?
Да.
Показать Бога в пробирке где-то?
Да. Где ваш Бог, покажите. Нету же Бога. И реальность они встречают только со смертью Бога? Никак.
Демонов мы избегаем. Мы не общаемся с ними.
Бывают встречи.
Но столкновения бывают, я согласен. Но мы не занимаемся проповедью демонов. Мы не говорим, так, демоны, все собирайтесь, чтобы будете проповедовать. Они на самом деле сами привлекаются, но с целью поспорить, повраждовать, там, объявить какой-то турнир, сразиться, показать свои способности. Прабхупада на все эти вопросы дал уже ответы в книгах. Они так будут говорить, покажите мне Бога. Но научно ли это утверждение, скажите? Могу ли я сказать так про вас, скажем? Покажите мне этого человека. Переведите его сюда, если он существует. Даже вы откажетесь прийти ко мне, если это скажу. Так. Или другой аргумент. Самый главный аргумент у них другой. Бога нет, потому что я его никогда не видел. Это вообще не научно. Вообще не аргумент, я много чего не вижу. Кто-то первый раз пришел, и я говорю, до этого не существовали, я вас не видел никогда. Это научное утверждение, что ли? Это же легко, это вообще не научно, то, что они говорят. Демоничная наука, а она не научна. Она легко разоблачается. Что вас радует в учениках, а что огорчает? Меня радует, когда они воспевают Харе Кришну. Исключительно вот это больше всего приносит радость. Да, это факт. Это лучше всего. Все остальное огорчает. Нет, много чего они еще могут делать, ученики. Ученики, они хотят быть активными, полезными, у них есть энтузиазм, это все радует. Они ищут возможности, какое-то служение, что-то полезное делать хорошее. Вот это настроение всегда радует. Но не все находят себе еще применение, они еще такие ходят иногда задачные, озабоченные или мрачноватые. Чем заниматься, как жить дальше, где деньги, где личная жизнь. Ну, есть беспокойство. Не то, что это огорчает, это обычное дело. Это написано в Бхагавад-гите, что беспокойство будут всю жизнь. Но если при этом у них есть энтузиазм воспевать, все хорошо. Это главное. Бали Махарадж, не только Бали Махарадж. Все великие демоны, но это уже, можно сказать, великие преданные. Поэтому, если здесь кто-то великий демон, это нормально. Нам нужно именно великим стать. Уже не великий, это ни рыба, ни мясо, это проблема. Но все великие демоны, Кришна лично приходит к ним, чтобы убить их. И когда Кришна убивает демонов, все они освобождаются. Поэтому они достигают духовного результата таким образом. Прабхупада не рекомендует этого асура дхарму выполнять, демоническую дхарму. Но они тоже думают только о Боге. Представьте, демоническая наука будет развиваться, и появятся великие демоны очень, которые захотят сместить Бога. Это очень великий, это сильный человек. Захочет сместить Бога, сказать, все, в тебе больше нет необходимости, я сам могу творить, поддерживать и разрушать без тебя.
Карма?
Карна. Нет, не демон. Я не слышал, чтобы он относился к демонам. Это Сын Солнца, и он известен своим состраданием и благочестием, благотворительностью, великой благотворительностью. Был очень благочестивой личностью. Кришна сам сказал об этом, когда ушел Карна, что очень благочестивая личность ушла с планеты. Он не был демоном. Но он служил демону. Вынужден был служить демону Дурьотхане. Это уже вопросы политики. Так случается. Не было выбора у него.
Каким-то обетом
был связан. Да, Дурьотхана сделал его царем. Что имеют в виду астрологи, когда смотрят на карту и говорят, что преобладает демоническая природа? Это понятно и без астрологов. Зачем вы ходите к астрологам? Так все понятно. Какая природа преобладает? Кали-юга. Вы думаете, сейчас есть какие-то возвышенные души рождаются? В Кали-югу? Не смешите. В Кали-югу. Очень тяжелое время. Но, тем не менее, в Кали-югу именно самое большое благословение дается на духовную жизнь. Мне этот самый легкий, самый сильный дается. Очень легко достичь освобождения, воспевая Хари Кришна мантру. Век Кали. Когда так много пороков, так много проблем, дается самое сильное лекарство. Да, это так. Желание быть Богом. Но как оно проявляется? Мы очень практичны. Наш философ должен быть практичны. Самое демоническое желание — это секс и деньги. Вот. Если конкретно говорить, что же такое демоническое проявление конкретно? В чем оно проявляется? В желании этих двух вещей. Секс и деньги. И все сейчас... как общество, мировые общества поражены этой концепцией, этими желаниями все. Погромче. Все взаимозависимо, это правда. Но что касается препятствий, вы говорите, что-то не так, не в менеджменте причины, ни в чем-то другом, только в одном — в оскорблении. Это единственное препятствие. Общаться и развиваться с Дани Кришной. Только оскорбление, больше ничего.
То есть материально не имеет,
да? Проповедники не должны никого оскорблять. Менеджеры никого не должны унижать и оскорблять. Люди, которые владеют деньгами и работают с людьми, не должны никого оскорблять, потому что они богатые. Никто никого не должен оскорблять. Вот и все условия. Но должны быть проповедники, и менеджеры, и люди, владеющие деньгами, и другие. Это не проблема. Мы все взаимозависимы. Мы зависимы от тех, кто имеет деньги, мы зависимы от тех, кто руководит нами, мы зависимы от тех, кто имеет знания и учит нас. Понятно все, все мы взаимозависимы в обществе. И это хорошо. Мы получаем благо друг от друга, обмениваясь тем, что у нас есть хорошего, помогая друг другу. Но при этом мы не должны гордиться, что у нас большие деньги, или власть в руках, или знания. Потому что гордость порождает оскорбление, высокомерие. Это демоническое качество. Что вход? Я знаю про эту табличку, да. Все заплатили, нет? Двести деньги – это много или мало, я не знаю. Вы по цене спрашиваете или по… Можно аукцион сделать, кто больше… Я так серьезно не воспринимаю эту табличку. Но если есть 200 деньги, дайте. Если нет, приходите вовремя. Я бы не хотел вмешиваться в управление. Есть президент, он несет ответственность, он пытается здесь совершать служение. Ну, он же из хороших мотивов это делает. Вы же верите ему? А? Он же из хороших мотивов это делает. Правда же, он себе эти деньги в карман не положит? Вряд ли. Я его знаю, он не положит деньги в карман. Ну, он их использует, может быть, там на просад, может, куда-то еще, может, кому-то помочь что-то. А штраф он сделает, чтобы все приходили вовремя. Ну, это необычно может быть такое вот. Ну, я не хочу критиковать его.
Напротив, его нужно похвалить за проявление вайшнавской предприимчивости.
Находчивости. Один преданный ушел в Майпур-Адхаме недавно, ученик Шрилы Прабхупады, Грахила Прабху. Его лечила Удари Дхама, специально приехал в Майпур. Он рассказывал просто какие-то чудеса. Мне было даже сначала трудно поверить в то, что там происходило. Но я, к сожалению, не был у Грахилы Прабху в костях. Преданные приходили и пели киртан на него регулярно. У него раковая опухоль была несколько сразу же проявилась. В области головы, шеи, где-то еще. То есть даже в области сердца что-то было. Метастазы были. Он уже потерял рассудок и сознание. Он уже все был при смерти. И Удари Дхама, он же мистик наш, русский. Русский мистик известный, врач. Он находит такие необычные способы лечения, совершенно невероятные иногда, к нему приходят какие-то откуда-то решения. Обычно лечат камнями, минералами, а тут камней нет. Он стал корой деревьев лечить. Надрал какой-то коры там, и он там чувствует все эти вещи, он стал примерять к пациенту, беспамятству, который лежал. И там 15 всяких этих, сложил бутербродов этих, этой коры, вложил этой корой, вот так он лечил, там смеялись, доктора приходили, аюрведисты. Ну, а уже отказались от него, так что делай, что хочешь, собственно говоря. Она же умирала. И опухоли стали рассасываться на глазах. Из головы опухоль ушла, с шеи ушла. Потом у него стало сердце болеть, он подумал, может быть, это потому, что сейчас организм слишком много этих токсинов перерабатывает, наверное, нужно остановить лечение. Там была раковая опухоль, которая прижала сердце. Он продолжил лечение, и уже через быстрое время ни одной опухоли не осталось вообще. И мы все сказали, ура, все, он выздоравливает, он в сознании, он разговаривает, то есть он совершенно ясный интеллект. Спасибо, чтобы не вернул разум вообще, я же потерял все из этой болезни. Но интересно то, что когда он все эти опухоли преодолел с помощью вот каких-то лекарств таких необычных, вся энергия, вся, весь отжас у него ушел с этим. Вот такой интересный момент случился. Отжас — это сила жизненная в теле. Ну или что, иммунная система это называется еще, да? Как? Весь ушел, и поэтому он позвал Амударидхаму нашего и сказал, то есть я отказываюсь от лечения, мне нужно уходить. И он ушел таким образом. Преданные приходили петь ему киртан, и все, кто присутствовал во время его ухода, то есть это вот письмо сейчас напоминание о нем, но я уже получил несколько по почте сообщений одинаковых, что это было просто просветление у всех. Это была такая радость, такой свет, когда ушел этот человек из жизни, он ушел к Богу. Все были убеждены, потому что атмосфера была абсолютно божественная, чистейшая. Сейчас многие говорят о его уходе, потому что особенно те, кто там присутствовал, моя будет в его комнате. Да, он принял решение, что уже будет уходить. Совершенно ясно, ясно, без страшно, спокойно ушел из жизни в ясное сознание, в сознание Кришны. Но в Майяпуре, в Майяпурадхаме легче умирать, чем в обычных обстоятельствах. Также мы видели Карунапангу во Вриндаване нашу. После болезни, но она меня узнала. Подвезли ко мне, она сказала, Читань Чандра. Она меня сразу узнала. У нас никаких шансов нет, но у нас есть милость большая. Вот нужно две стороны учесть. Почему тогда мы говорим, что это вот надо, что вот это трудно, нужно совершить усилия? Потому что мы не должны смиряться с нашим безнадежным положением. Это один, желание должно оставаться у нас, продвигаться, так? И с другой стороны, у нас есть баснословная возможность просто сейчас перед нами достичь полной реализации в этой жизни сейчас. Просто фантастический шанс перед нами. Потому что милость Господа Читания мы получаем. А Он не различает, кто достоин, кто не достоин. Прабхупада сегодня слушал лекцию его. Он говорит, что именно по милости Господа Читания вы легко обретете сознание Кришны. А без него вообще невозможно. Говорит, посмотрите, в западном мире никто не знает Кришну. Все в невежестве. Когда Прабхупада приехал в западный мир, никто даже вообще такого слова не слышал Кришны. Это имя Бога, главное. Никто об этом вообще даже не слышал. Это в полном невежестве люди были. А теперь, говорит, посмотрите, прошло всего лишь там полтора года каких-то, и столько людей образовалось, которые привязаны к Кришне, не зная его до этого вообще. Нерожденные в той культуре, которую мы с рождения бы слышали, естественно, вы приняли его. Почему? По милости Господа Читания, который дает этот вкус каждому, даже нерожденному Бхаратаварше или в семье Вайшнавов. Понимаете, такая вещь? Обычно нужно родиться в семье Вайшнава, чтобы обрести это сознание, это стремление к Богу. Или в соответствующей культуре. Но мы не рождены в такой культуре. Мы рождены в демонической культуре. Откуда у нас такая привязанность к Кришне, что мы копим деньги по копейке, чтобы съездить во Вриндаван? На последние деньги готовы поехать в Вриндаван, а многие приезжают, чтобы там умереть. Просто умереть. Не у себя на родине, а во Вриндаване, место, где Кришна был когда-то. Откуда такая привязанность? Это Господь читает. Поэтому у нас есть фантастический шанс. Смотрите, здесь все сидящие уже привязаны к Кришне. Как же она образовалась за какие-то несколько лет привязанность к Кришне? Как это возможно? Разве мы совершали многие жизни аскезы? Разве многие жизни совершали религиозные практики или варнашрамадхармы? Нет. Мы получаем милость Господа Читания. Мы же всегда поем перед Харе Кришна мантры, Джай Шри Кришна читание, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васа Дима Рабхакта Врида, всегда мы медитируем на Господа читание. Потом его настроение приходит к нам, экстаз. Экстаз – настроение Господа читания. У нас нет никакого экстаза. Это нам Господь читание, чтобы мы воспевали Харе Кришну. Что без экстаза мы не будем воспевать Харе Кришну. Вот я вам сейчас скажу, у вас есть отец, вы его любите. Хорошо, забудьте этого отца, любите другого отца. Это же невозможно. А как же вы все забыли и предались Кришне? Как это случилось? Милый Господь, читай. Поэтому иногда говорят, вы же христиане, вы же мусульмане, почему вы третий Харе Кришне? Они ничего не знают о милости Господа Читания, они просто не получили ее еще. Такого рвения в преданном служении, как преданный, никто не проявляет. Это милость Господа Читания. Такого рвения, что даже не хочется больше ни учиться, ни работать, ничего другого делать, только Харе Кришна повторять. Что нужно заставлять продолжать учиться, ходить на работу и прочее, прочее, прочее. Видите, какая фантастическая возможность привязаться к Кришне полностью. Что мы даже говорим, не спеши привязываться к Кришне. Не пугай людей. Родственники беспокоятся. У них же нет милости Господа Читания, они не поймут ничего. Веди себя как обычный человек, как будто ты любишь и привязан к родственникам, ты ходишь на работу, все у тебя нормально. Это такая любовь возникает к Богу, что человек видит, что все, больше ничего не нужно. Получаем такую милость, что потом еще лет 10 пытаемся еще ее осмыслить наперед, правда же? Такой аванс получаем. Поэтому, видите, есть у нас шанс, фантастический шанс.